Вы знаете, что когда один из адвокатов фарисейских подошел к Иисусу Христу с желанием искушать его вопросом, что является самым важным в Библии, и Иисус ответил: «Возлюби Бога своего всем сердцем своим, и второе – возлюби ближнего своего». Христианство действительно самая упрощенная вера, потому что можно свести именно к двум. Возлюби Бога и возлюби именно ближнего своего. Много раз фарисеи ожидали только один ответ. И они знали ответ, потому что вопрос это был в Матфея 22 главы с 34 стиха, но в Луки 12 главы идет продолжение ихнего спора, и он сказал Иисусу: «Ты правильно ответил, потому что они знали, что возлюбить Бога является самым важным». Но нам всем хочется только один ответ на этот вопрос. Что самое главное? Возлюбить Бога. Но, однако, Иисус дал два ответа. Возлюбить ближнего своего также важно. На том же месте находится, как и возлюбить Бога. И поэтому книга Римлянам, она делится на именно две части. До 11 главы разложена по полочкам доктрина благодати, что учит нас, как любить Бога. И я уже говорил, любить Бога не трудно, потому что Он ваш благодетель, Он дает вам все доброе, и поэтому любить кого-то, который тебя с утра до вечера благословляет, питает, заботится и доставляет тебе все, не так трудно. А вот вторая часть книги с 12 главы учит нас, как любить друг друга. И вот здесь трудность. Потому что никто из наших не может хвалиться, что он является таким положительным, таким хорошеньким, что его легко любить. Каждый знает, что нас очень трудно любить. И поэтому об этом говорит вторая часть книги Римлянам. И когда мы смотрим на эту книгу, мы видим, что она является посланием. И как любое послание, любое письмо начинается с первой части – это вступление, потом идет содержание, а потом в конце вы находите что? Заключительную часть или применением всего, что вы учили, потому что вы знаете, что все послания, которые находятся в Библии, имеют применительную цель. Они хотят, чтобы изменить нашу жизнь, сделать ее лучше, легче, интереснее, и поэтому мы дошли с вами до Римлянам 15 главы. Именно там, где мы найдем заключение всего, что мы учили с вами все эти месяцы. И начинается эта глава с этого стиха, который звучит так. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». Каждый из нас должен угождать ближнего во благо, к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. И поэтому сегодня, если возможно выключить свет здесь, чтобы было видно лучше, значит, сегодня мы увидели, что тема этой главы о единстве. Павел заключает всю эту книгу мыслью о единстве. Это была очень важная тема для него. Он всегда, когда подходил к этой теме, он умолял. И вы знаете, что дьявол использует все для того, чтобы уничтожить наше единство. Единство верующих, единство тех, которые следуют за Христом. И когда сейчас идешь из церкви в церкви, иногда больно услышать, что церкви не едины. Вы знаете, на что обращает внимание мир первым образом они обращают внимание на единство верующих. И поэтому не зря Иисус сказал, что по любви, которую вы будете иметь между собою, вот по той любви узнает мир, что вы мои. И, к сожалению, многие не могут хвалиться этим единством. И поэтому эта глава будет заниматься тем, что научит нас, насколько важна единство. И только единство наше прославляет Бога, как написано в 6 стихе, единодушно, едиными устами, чтобы мы славили Бога Отца нашего. И поскольку первый стих по третий является продолжением 14 главы, мы уже говорили, что мы с вами пришли с разных религий. Кто-то пришел из баптистской церкви, кто-то пришел из православной церкви, пришел к Богу, пришли мы вместе, и поэтому мы имеем очень много разных мнений. И не обязательно, чтобы мы верили точечку одинаково, потому что мы разные. И поскольку Бог не занимается мелочами, Он дал нам возможность много избрать самому. И Он сказал, что Он заботится о трех вещах. Чтобы между нами был мир, чтобы была радость, и чтобы мы все искали праведность Его. Все. А вот все эти мелочи, как ты молишься, как ты принимаешь вечерю Господню, как ты одеваешься, что ты кушаешь, что ты пьешь, Он дал нам избрать. И что делают люди? Они собираются группками, партиями, избирают что-то, а потом осуждают всех остальных, что те не избрали то, что они избрали. И начинают ссориться, и забывают, что главное – это мир, радость и праведность. Главное не вот эти мелочи. И Павел уже сказал, в чем вы пришли к одному мнению, держитесь вместе. А в чем вы еще верите по-разному? Господь откроет. И Он дал принцип, как нам выбрать лучшее. Он сказал, все тебе можно. Если ты во Христе, тебе все можно. Но не все назидательно. И не все полезно. И тогда ты начинаешь выбирать для себя, что полезно и что назидательно, но держа в памяти, что Царство Божие – это праведность, мир и радость. И не твои дни, этих дни святых, и не твои другие там праздники, и не твое кушание, питье и одежда. И поэтому, когда Павел увидел, что люди спотыкаются в мелочах, я вам говорю, к стыду, когда идешь и находишь ссоры в церкви, все, практически все, вокруг каких-то мелочей, не вокруг каких-то доктринальных, сильных принципов, нет, потому что доктринальные принципы, они очень ясны в Библии, о каких-то мелочах. И поэтому Павел, чтобы остановить, он сказал, вы, которые сильные, которые зрелые в вере, когда в семье ссорится старший брат с мальчиком, с каким-то малолетним сыном, а родители не требуют от младшего, они требуют от старшего, чтобы он вел себя нормально. Правильно? Почему? Потому что если ты старший, то покажи зрелость. Поэтому и Павел то же самое говорит. Если ты зрелый в вере, он только от зрелого в вере сейчас требует, то принимай слабого в вере, несмотря на разность мнения. Оставь его в покое, если он не верит так, как ты. Дальше он говорит, не уничижать, то есть не унижать и не осуждать. Так он принял, так он пусть держится. Но смотри, чтобы ты не был преткновением для других. Если ты имеешь эту свободу, то пользуйся мудро этой свободой, чтобы ты не был преткновением для других. И он приглашает всех поступать по любви. А если нужно, ограничивай себя ради немощных. Если ты поехал в деревню, где все держат пост, держи и ты пост с ними. Если ты поехал в церкви, где никто не кушает там свиного, не кушай ты с ними, потому что смотри, чтобы ты не стал преткновением. И искать, чтобы назидать слабого. И если ты избрал что-то уже, будь уверен в том, что ты избрал, но не навязывай это другим. Не надо навязывать другим то, что ты избрал. Нужно навязывать только одно – праведность Божию, мир и радость, а не твои какие-то мелкие там убеждения. Дальше, ради созидания и поддержания мира будь снисходительным к немощным в вере. И дальше мы находим источник единства. И источник единства находится в 5 стихе. Бог – терпение и утешение. Бог действительно имеет все терпение и все утешение, но Он хочет это терпение и это утешение дать нам. Смотрите, что написано. Дарует. Это подарок. Подарок от Бога. Этот подарок приносит нам единство. Вы когда-то подумали, что единство – это тоже подарок Божий. Но как получить этот подарок, посмотрите ниже. Через учение Христа ты получаешь этот подарок. Если вы не убеждены, посмотрите, в 4 стихе повторяется еще раз. Все, что написано, и на первом плане стоит написано. Потом дальше написано наставление, учение. Через учение мы получаем этот подарок. Подарок терпения, подарок утешения, но главное – подарок единства. Друзья, я заметил в своей жизни, знаете, кто начинает ссоры? Знаете, кто непримирителен, кто разбойник в душе? Те, которые не любят Слово Божие. Я видел столько многих людей, а я не говорю о начитанных, я не говорю о тех людей, которые знают много, я говорю о тех людей, которые любят Слово Божие. Обычно те, которые не любят Слово Божие, они являются зачинщиками ссор, они являются зачинщиками разделения. И поэтому Павел объяснил, хочешь получить подарок единства, хочешь получить больше терпения, хочешь получить больше утешения, то держись учения. Потому что, смотрите, идет учение, дальше идет терпение, третье идет утешение, и четвертое идет надежда. Поэтому через учение мы учимся терпеть друг друга. Так же мы не только терпим друг друга, мы еще учимся утешать друг друга. Потому что что нужно нам для единства? Терпеть друг друга, терпеть, когда кто-то не думает, как ты, когда не поступает, как ты. А что мы всегда хотим? Вы вспомнили когда-нибудь, когда мы выходили группой куда-то? Если мы находимся 3 дня, нас уже раздражает друг друга. Знаете, что, в чем раздражаемся? Что другие не поступают, как ты хочешь. Я всегда замечаю, что другие не хотят поступать точно, как я хочу. Раздражает это? Раздражает. Но кто сказал, что другие должны поступать, как ты хочешь? Это наша плоть. И поэтому Павел говорит, если будешь углубляться в учение, ты научишься терпеть друг друга, но также научишься и утешать друг друга. Сам будешь утешаться и других утешать. И это даст вам больше и больше надежды. Поэтому, если нам хочется еще яснее понять, об этом говорит 2 и 3 стих. Не ищи угождать только себе. Наоборот, смотри, что назидает, что благо для других. И посмотри, есть один пример. Христос. 7-9 стих то же самое говорит. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас славу Божию, разумея то, что Христос сделался служителем. Послушайте еще раз, как это звучит. Бог стал для тебя служителем. Вы где-то еще слышали, в какой-то религии, чтобы Бог стал для тебя служителем? Если сам Бог Вселенной, который имел всю славу, всю силу, всю мощь, стал для тебя служителем, кто ты такой, чтобы ждать, чтобы тебя служили? И поэтому Иисус Христос сам сделался служителем для двух категорий людей, для обрезанных и для язычников. Почему Он сделался служителем для обрезанных? Вы знаете, что Его обрезали в восьмой день. Он держался закону, пока не вырос. Он полностью делал то, что полагалось делать человеку, не Богу. Но Он подчинил себя ради чего? Чтобы исполнять обещания отцам. А для язычников Он сделался служителем из милости. Но конечная цель у Него какая? Чтобы мы славили Бога. Поэтому и мы можем сделать себя служителем для других. Эффект какой будет? Люди будут славить Бога. Поэтому вы, которые считаете себя твердыми, зрелыми в вере, посмотрите на друг друга, посмотрите на всех тех немощных и не будьте соблазном для них. Наоборот, посмотрите, что полезно, что назидает их. Поэтому он сказал, что он сделался служителем для язычников. Вы знаете, что все обетования Библии, обетования небес, обетования завета, обетования благословения даны одному народу, Израилю. Подумайте о времени, когда было написано это послание к римлянам. Никто никогда не додумался, это была фантастика, верить, что Бог Израиля станет Богом язычников. Это звучало, ну, настолько провокационно. Сами евреи не верили в этом, и они не хотели. Они не заинтересованы были, чтобы их Бог Богом стал Богом всех. Они хотели быть исключением, да, все хотят быть исключением. Язычники еще больше не верили в этом, что когда-то Бог Израиля, потому что евреев ненавидели уже в то время, гнали, ненавидели. Почему бы люди, которые имели всех богов, получили, приняли бы Бога Израиля? Это была фантастика. И поэтому мы читаем Ветхий Завет и находим все обещания даны Израилю. Что имеют народы с этим? Павел говорит, нет. Если вы изучите детально Библию или Тору израильскую, вы найдете, что там написано и о вас. И о украинцев, и о русских, и о молдаван, и о других народов. Где? И поэтому он приводит четыре места. Псалом 18:49, Второзаконие 32:43, Псалом 117:1 и Исаия 11:10. И он говорит, смотрите, что написано, что буду славить тебя между язычниками и буду петь имени твоему. Потом, возвеселитесь, язычники, с народом его, вместе с евреями. Потом, хвалите Господа все язычники и прославляйте его все народы. И четвертое место из Исаии, он говорит, будет корень Иессеев, вы знаете, кто такой Иессей, отец Давида, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут. Везде выделено одно слово – язычники, но другое слово, которое выделено, посмотрите, славить, возвеселитесь – это тоже прославление. Прославлять, надеяться. И как сказал Джон Пайпер, он сказал, что Бог прославляется больше тогда, когда мы надеемся больше на Него. Он прославляется больше в нас, когда мы более надеемся на Него. И именно об этом говорят эти места. Павел привел этот пример не первый раз. Он уже в Филиппийцах учил. И он сказал, будьте единодушны, будьте единомысленны, держитесь вместе. Как? Он говорит, ничего не делай из плохих мотивов, по любопрению или по тщеславию. То есть всегда, все, что ты делаешь, проверь себя мотивы того, что ты делаешь. Дальше он дал другой пример. Почитай один другого выше себя. Не заботься только о себе, не заботься только о своей семье. Не будь эгоистом своих мышлений. Начинай думать и о других. Пока ты не начнешь, единства не будет. Все люди, которые жалуются на единство, они требуют, они потребители. Они не научились отдавать. Ни один человек не жалуется на единство, если он, наоборот, он дающий. И поэтому Павел говорит, научитесь. Как? Посмотрите на то, что Христос сделал. И он дал пример пятиступенчатого унижения Иисуса Христа. Помните, я уже говорил это, когда мы изучали это место филиппийцам, что Христос имел всю славу небесную, Он снял, Он раздел Себя славу небесную. И имея престол Божий, быть властелином вселенной, Он сделался Себя человеком. Это такое унижение, страшнее не бывает. Это самое большое унижение, которое можно подумать, чтобы Бог снял с себя славу свою и стал человеком. Но не просто человеком, а он стал рабом. Еще ниже. И не просто рабом, а рабом, осужденный на смерть. Еще ниже. Если тут была бы еще ступень, не просто смерть, а самая постыдная смерть. Это распятие. И если посмотреть на Иисуса Христа, который взял с самого высокой точки, спустился до самой низкой точки, то кто ты такой? И поэтому Павел говорит, это является единственным примером, единственным методом единства. Если ты сам себя поставишь ниже. Не кто-то унизит тебя. И помните, я вам давал уже этот пример, что если ты это сделаешь, если тебя люди будут обвинять, тебя будут унижать, ты скажешь, о, ты еще не все знаешь обо мне, я еще хуже. А если будут хвалить, ты скажешь, Иисус, это ты. И когда мы видим эти стихи, мы видим хороший, единственный пример держать единство между нами, между церквями, между всей Вселенской Церковью. Павел показал пример единства на практике. Он не был болтуном, он не говорил что-то и не делал что-то. И посмотрите, в чем он показал единство. Первым делом он говорит, а сейчас я иду в Иерусалим. Он писал на пути в Иерусалим. Его предупреждали везде на дороге, что не езжай в Иерусалим, тебя там свяжут. Он не знал, что с ним произойдет, он знал, что произойдет что-то страшное. И действительно, он приехал в Иерусалим. Он ради немощных пошел исполнить закон, который он знал, что не имеет никакого смысла. И вы знаете, начал конфликт. Его обвинили в том, что он привел необрезанного в храме, хотя это не было правда. И вы знаете, что потом его закрыли, его чуть не убили, его уже согласились убить, все было подстроено. Один мальчик случайно услышал и спас его, и потом его в Сезарию бросили на 2 года и забыли о нем. И он ехал туда с одной целью – помочь иудейской церкви в деньгах. Он собрал эти деньги с трудом. Если вы читаете 2 Коринфянам 9 глава и в 1 Коринфянам 8 и 9 глава, вы узнаете, что он с трудом собрал эти деньги, чтобы помочь нищим в Иудее. Он не говорил о единстве. Он делал единство. Потом мы видим позже, он пойдет в Испанию. Опять же, он пойдет в Испанию, и написано, что вы проводите меня туда. Там на греческом и на всех других переводах, на русском не написано. Написано, и вы мне финансово поможете доехать до туда. Опять же, единство. единство поддержки миссионеров. Дальше написано, что я приду к вам, опять же, служить вам. Время, когда я буду у вас, я буду благовествовать. Это опять единство. Он показывает это единство делом. И последнее, он просит молиться их за него. Опять единство в молитве. Когда мы говорим о единстве, мы должны активно делать что-то для единства. Нету единства между церквей. А что ты делаешь? Вот нету единства с другой церковью. Есть несколько церквей в одном городе, они не могут ладить друг друга. А ты активно что делаешь для того, чтобы это единство состоялось? Если бы ты сделал все возможное, и они все равно не пошли на сближение, это уже ихнее. А если ты ничего не делаешь и только говоришь, что нету единства, то оно и не будет. Дальше мы опять видим в 13 стихе написано: «Бог надежды да исполнит вас радостью и мира». И он повторяет то, что он сказал в 17 стихе 14 главы о том, что радость и мир являются основой всего, что мы с вами хотим. И он представляет Бога удивительным образом. Смотрите, в 5 стихе он представляет Бога терпение и утешение. В 13 стихе уже Бог надежды. И в 33-м, последнем стихе, Бог мира. Планы Павла. У него было три плана, которые он открыл им. Посмотрите, в 28 стихе он хочет доставить эти деньги, помощь, этот плод, это усердие иудейской церкви. Второй план, он хочет отправиться в Испанию. И третий план – быть с ними и быть для них благословениями. И он открывает планы свои на будущее ради единства. И интересно, у вас есть наверняка планы для себя, для своей семьи на этот год. А какие планы у вас есть на то, чтобы принести единство? Если у вас нет этих планов, ничего не произойдет. Если мы ничего не сделаем ради единства, ничего не произойдет. Но Павел также видит нужду в молитве. И смотрите, что он говорит. Умоляю вас подвязаться со мной в молитву за меня, в 30 стихе. О чем, Павел, ты хочешь, чтобы мы молились о тебе? Он говорит, я вам скажу. Первое, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее. Он знал, что на него нападут те, которые называют себя верующими, но они неверующие, религиозные люди иудеи. И он хочет избавления от них. Почему? Потому что он надеется еще приехать в Рим. Он даже не знал, что в Рим он не придет как миссионер. В Рим он придет как пленник. Он придет в кандалах. Он придет побитым. Но он будет для них миссионером. И потом он, вы знаете, что вся римская церковь оживится. Люди выйдут на улицу, начнут проповедовать Бога из-за Павла, за то, что его закрыли. И вы об этом прочитали, Филиппийцам 1 глава. Вторая нужда. Чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым. Он переживал, как его примут верующие в Иерусалиме. И действительно, неадекватно его приняли, потому что часть верующих осуждали его. Они были убеждены, что мы должны учить всех язычников держать праздники иудейские и держать закон иудейский. А Павел этого не делал. И говорит, как же ты, брат, а тебе говорят, что ты учишь нарушать наши праздники и закон. И не все адекватно его принимали. Также его осуждали, что благодать он использует для распутства. И его обзывали именно о том, что он распутник. Он неправильно учит. И он говорит, молитесь об этом. И третье, чтобы мне в радости прийти к вам и успокоиться с вами. Чтобы Бог дал мне возможности прийти. Все эти молитвы были отвечены. Но не так, как мы ожидаем. Не так, может быть, как Павел ожидал. Но все, на все молитвы Бог ответил. И поэтому сейчас вопрос к тебе. А каковы твои действия к единству? Жертвуешь ли ты чем-то, чтобы приблизиться к другим? Да, может быть, какие-то церкви говорят плохо о тебе. А что-то ты делаешь, чтобы приблизиться к ним? Не думайте, что если вы сделаете акт приближения, другие примут хорошо это. Нет, наоборот, могут быть больше говорить о тебе и сказать, слушай, он хитрый, он делает это с интересом и так далее. Но что до нас, если ты выполняешь волю Господню? Второй. Осуждаешь ли ты слабых в вере? Что вот они не понимают Библию, что они держатся этого. Или не являешься ли твоя свобода благодати соблазном для других? И дальше, волнует ли тебя верующие других церквей вообще, других народов? Вы знаете, что большинство верующих на земле сейчас страдают. Большинство верующих на земле голодают. И можно жить, закрыть глаза, уши и волновать тебя только твоя семья, твоя церковь, а абсолютно быть нейтральным верующим в Туркменистане, который сейчас страдает, в Узбекистане, который сейчас в тюрьмах, и других верующих, которые сейчас убиваемые, которые в нужде мечтают о пару долларов в день, чтобы прожить своей семьей, а мы можем просто закрыть глаза на это и думать, что мы Церковь Божия, и мы делаем все для того, чтобы угодить Богу. Дальше. Мы увидели планы Павла в исполнении истины этой главы. Интересно, каковы твои планы? Если ты верующий Божий, то обязательно у тебя тоже должны быть какие-то планы в этом году приблизиться к другим верующим. Потому что, еще раз, по любви, которую будете иметь между собою, узнает мир, что вы мои. Хотите проповедовать Христа? Покажите любовь между собою, не ожидая любви взамен. Любовь – это не ожидание. Любовь не означает любить только те, которые тебя любят, потому что Иисус сказал, не так же делают и язычники. Любовь – это всегда жертва. Это означает показать, а тебе говорят плохо, ты еще больше показываешь, а тебе говорят еще плохо, ты предоставляешь это, а это отвергается, это означает любовь. Но к этому мы все призваны. Давайте мы помолимся.